Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Мы продолжим сегодня знакомство с иностранными выпускниками университета, которые не только получали здесь профессию, но и остались работать в Великом Новгороде. На этот раз нашим собеседником будет уроженец далекой Южной Америки. Он приехал из Перу. Ну а рубрика «О русском языке» продолжает говорить об именах собственных и откличек животных, то есть зоонимов, мы плавно переходим к топонимам. Открыватели новых земель сразу давали им названия, и самые древние из них – названия водных пространств. Обо всем этом в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Сегодня мы продолжим знакомство с иностранными выпускниками университета, которые не только получали здесь профессию, но и остались работать в Великом Новгороде. На этот раз нашим собеседником будет уроженец далекой Южной Америки. Он приехал из Перу учиться на стоматолога. Его зовут Эспиноса Пино Карл Мирко. Своего собеседника я начала узнавать еще до того, как встретилась с ним, позвонив в стоматологическую клинику, где он работает, и выразив сомнение, что новгородец из Перу согласится на интервью, услышала от администратора: «Ну что вы, обязательно согласится, он очень-очень добрый». Напомню, зовут молодого перуанца Эспиноса Пино Карл Мирко. Первые два слова – это фамилия, затем двойное имя, но все зовут его Мирко, а когда дотошные пациенты пожилого возраста пытаются выяснить его отчество, он почему-то говорит «Георгиевич». Он из столицы далекой страны Лимы, и его двойное прибытие в Россию действительно напоминает невероятные приключения. Впрочем, обо всем по порядку.
Для меня Перу – это очень далеко, другое полушарие, другая сторона экватора. Вас как сюда занесло?
Ну, это, в принципе, длинная история. Это все, скорее всего, мама моя. То есть по окончанию в школе, она, не знаю почему, не хотели, что я оставался там. Ну, такой райончик был. Может быть, не то, что сильно опасный, но она просто сомневалась, что, может быть, что-то не то получится. И однажды говорит: у меня будет для тебя два варианта. Либо поедешь в Россию, либо в Боливию. Это соседская страна. Я ей говорю: в Россию? Ну, тогда только, ну так, только по школе вообще практически ничего. Ну, интересно то, что далеко. Я знаю, что да, самая большая страна.
Почему мама, интересно, Россию выбрала?
Ну, по крайней мере, дала два варианта. Но я выбрал Россию, думаю, ну, поинтереснее будет. А Боливия так, не очень, если честно.
А вы с испанским языком, так я понимаю, да?
Да, испанский. Ну, там испанский идет еще как бы корень, кастильяно, похож. Но это тоже из Кастилии, Испания, да.
А второй в школе какой-то изучали язык?
Английский. Ну, так, когда я приехал сюда, мне сказали: все, забудь про английский, здесь все на русском.
Вот интересно, почему не выбрали тогда англоязычную или испаноязычную страну?
Ну,
все-таки попроще было?
Я так понимаю, что родителям было дешевле, наверное, тогда. Раз, с английским как бы у меня только разговорная речь, но так минимальный. Я не знаю, честно. То, что дали, я просто выбрал из всего, что было. Я не жалею то, что я выбрал Россию, если честно.
А там еще на месте, прямо в Перу, можно было выбирать университет, институт, где учиться,
да,
или нет? Сначала вы приехали, а потом уже
сейчас
тут.
Расскажу, это прикол. Просто тогда, когда был выбор, там давали варианты городов. Был, по-моему, тогда Самара, Москва, Белгород, Великий Новгород и что-то где-то еще. Но я не знал ничего про Санкт-Петербург, ни про Москву, ничего. Ну, Москва, понятно, столица была, но не знаю, почему именно Новгород. Такое длинное название, Великий Новгород, мне как-то на испанском больше впечатлило, поэтому я думаю, ну вот я хочу туда.
То есть прямо методом тыка,
да,
сюда?
Ну там была карта, показывает примерно, где ты находишься. И там Великий Новгород, чисто название, честно.
А медицинскую специальность выбрали сразу или как?
С этим было немножко по-другому. Я раньше вообще-то любил математику. И я, когда приехал сюда, думал все-таки стать инженером. Но потом в процессе, естественно, я понял, что не мое. Слава богу, что я понял, не мое. Потом был еще выбор архитектуру выбрать. Но передумал и решил поступить на стоматолога. Ну так, я думаю, все хорошо получилось.
С русским вообще языком никак тоже не были знакомы, здесь прямо с нуля его учили, или нет?
Нет, там нам составили ходить полгода, но, если честно, я только ходил месяц-полтора. Я просто так гулял, я знал, что я уеду надолго, поэтому как бы не старались меня отправлять на учебу, я так-то ходил редко. А здесь мы выучили за сколько там, 8-9 месяцев примерно.
Ну, да. Вот на подготовительном отделении?
Да, на подготовительном.
То есть вам так легко дался русский язык?
Нет. И мои преподаватели здесь уже сомневались, что я когда-нибудь либо смогу. Да. И, кстати, это был толчок для того, что я старался. Ну, так. Благодарю им то, что тогда сказали, что я не смогу никогда говорить по-русски и учиться и так далее.
То есть вы по характеру такой человек, если вам скажут, что вы вряд ли сможете, то вы тут же начинаете.
Прямо, да, такое. По жизни. Ну, я думаю, что это неплохое качество. Ну, в некоторых моментах, конечно.
Нет, такое. Это неплохое качество. А вообще оно перуанцам присуще? Или вы такой один индивидуалист? Какие они перуанцы? Я вот кроме вас никого и не знала, не видела.
Ну, они веселый народ. И как бы семейные люди. Мы в этом где-то что-то похоже на Кавказ, то, что с родителями всегда связано. Да, но не чересчур, конечно, но мы любим, уважаем, стараемся до последнего с ними быть, по крайней мере. Но это то, что мне удалось здесь с трудом. А потом люди как люди. Католики, слава богу, религия практически похожая, поэтому, в принципе, все нормально.
Вряд ли, наверное, многим русским удастся поехать. Ну, кто-то ездит, конечно, есть, да, есть, в Перу, есть, да, есть такие люди. Да. Но, тем не менее, многим вряд ли удастся. Можно, конечно, открыть Википедию, почитать о стране, посмотреть. Ну, вот на самом деле трудно узнать вообще страну. Вот какую-то страну для меня, например, можно охарактеризовать несколькими словами. Вот смотрите, например, для меня Франция – это любители поесть, попить, пожить хорошо, да, и любить они умеют. А в Финляндии, например, для меня берегут природу и при этом стремятся к высоким технологиям. Вот Перу для вас, вот в нескольких словах, это какая страна?
Ну, это очень замечательная кулинария, очень вкусная и богатая. Ну, обычно говорят Мачу-Пикчу, ну, не знаю, слышали или нет, или линии Наски. Всегда, у кого не знаешь, Перу, да, Мачу-Пикчу, линии Наски, Че Гевара. Но Че Гевара это немножко южнее, богата тоже история.
Ну, инки же оттуда.
Да, центр всего этого. Это были инки, предки, бывшие наши.
А Россия для вас как характеризуется?
Россия, ну, матушка вторая, конечно. Добрые люди. Культура тоже как бы ощущается. Ну, естественно, холод. Ну, тем более мы находимся на севере. Ну, и не знаю, как-то. Раньше всегда показывали по телевизору, что русские люди, они очень такие грустные, они очень такие серьезные, и голос такой. Но я точно знаю, выжившие 15 лет здесь уже проживают, точнее, что это совсем не то. То есть это просто то, что показывают там, а на самом деле это совсем другой народ. Веселый тоже, могу сказать, очень добрый, ну, и так далее.
А как ваше столкновение первое с Россией произошло вообще? Да, вот вы прилетели, и что? Вот первое потрясение, неприятие, или наоборот, вот что-то приятно поразило?
Это, я помню, аэропорт Пулково. Старый, маленький такой. Ну, не знаю почему, я просто представляю, что это будет современный аэропорт. Тогда еще.
Да, тогда был старый, да, сейчас они открыты.
Сейчас-то нормально, я просто тогда, это, ну, начало 2000-х, поэтому, ну, маленький, думаю, ну, ладно, не буду обращать на это внимание. Потом нас собрали в маленький старенький автобус. Еле-еле мы доехали, и дорога такая, пустота. Ну, лес, мне кажется, даже тогда уже снег, ну, чуть-чуть было по трассе.
Первая мысль, куда я попал.
Да, приехали. Думаю, везде общага, девятиэтажка, темно, как-то мурашно все это, заходим, там все как-то, все по-другому просто. Конечно, страшно было поначалу. Потом распределили по комнатам, ну и все, начало все, жизнь наша.
А вы приехали вместе с какими-то другими перуанцами, да?
Слава богу, были перуанцы, которые, как я, выбрали вот Великий Новгород. Нас было, по-моему, если не ошибаюсь, 20 плюс-минус. Доучились не все, естественно. Было сложно, наверное, слава богу, были, потому что я не представляю, если я бы приехал, прилетел один, тогда была немножко совсем другая история, может быть.
А как шло привыкание к холоду? Перуанцу-то сложно?
Если честно, быстро. Всегда по телевизору смотрели, там, Новый год, Дед Мороз и так далее, снег, а там, наоборот, то есть Новый год – это лето. никакого снега, ничего. Конечно, в горах есть, да, есть снег, но тогда были студентом, поэтому как бы физическое, финансовое никак. А здесь, да, гуляй по снегу нормально, весело, красиво.
Ну, природа, конечно, тоже совсем другая в Перу. Что там у вас? Горы, Тихоокеанское побережье, что там? Ну, джунгли?
Джунгли есть, но я ни разу не побывал там. Далековато. Я не работал так-то, особенно родители не баловали нас сильно.
Ну, особо не разъездишься,
да.
Понятно.
Да. А так, ну, Лима – это в пустыне. Но она не пустыня, она просто, то есть там зелень, скорее всего, из-за того, что океан рядом. Ну, зеленый город, но зеленый сероватый. Тоже погода не очень там, особенно зимой и осенью. Летом так себе, нормально, можно еще покупаться.
А во время учебы вообще дружили между собой или все-таки с русскими тоже уже начинали дружить?
Вот, если честно, у нас была маленькая компания перуанцев, которые как бы поняли, что без общения с русскими у нас ничего не получится. И я думаю, что сделали правильный выбор. То есть немножко отделились, может быть, некрасиво было. И мы старались всегда с русскими. С утра до вечера. И это, скорее всего, и помогло.
А как пришло это решение остаться все-таки здесь? Я так поняла, что вы уже российский гражданин, у вас гражданство, да?
Да, с прошлого года.
Ну, как пришло это решение?
По окончанию университета уже появилось желание. Но я не знал, как осуществить. То есть как это делается, долго, недолго, какие документы, что нужно делать.
А почему вам не захотелось возвращаться обратно в Перу?
Сейчас все расскажу.
Давайте.
Это такая история. Фильм можно. Все-таки не получилось, я уехал. Тогда уже была девочка у меня. То есть у меня серьезно, но просто родители сказали, ну все, то есть денег заканчивается, ну тебе уже пора.
И... А девочка русская здесь?
Да, 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 да. Потом пришлось расстаться, потому что я понимаю, что может быть не вернусь, хоть хочется сильно-сильно. И поехал домой, начал работать и... Мне сказали, что русский диплом как бы не сильно оценивается, и мне придется чуть не 3 года еще. Ну, там доказать, что да, мой диплом такой же, как перуанский или другие, допустим, да. Я попытался, еще работа попытался, но долго затягивалось все это время. И как раз у меня мысли появились вернуться. И я узнал, что можно приехать через здравоохранение, ну, допустим, там выдаются сертификаты на обучение бесплатно от государства. Российской Федерации. Только надо поступать, сдавать экзамен и доказать, что да, ты можешь жить, учиться и, ну, в принципе, и так далее, да. Но я попытался, подавал все документы. Я не знал, куда поеду, вот в чем дело. То есть там мне сказали, мы можем тебя отправить куда угодно. То есть хоть в Владивосток, хоть в Калининград. Но ты не имеешь права выбирать, куда ты поедешь. Я думаю, ну ладно, может быть, я приеду, может быть, потом я сам что-нибудь попробую. И так получилось, что вернулся через год в октябре на Евре 2010 года. Мне должны были встретить в Москве, а я прилетел в воскресенье. Я потом только узнал, что в воскресенье они, ну,
не
работают и не встречают никого. Прилетаю с чемоданами, со всеми своими документами, все, что можно было, потому что я думал, ну все, поеду навсегда. И мне пришлось вызвать такси, поехать на вокзал ленинградский, ну там в Москве. Я не знаю, почему я решил, что я должен поехать в Новгород. И дайте, пожалуйста, билет до Новгорода. Мне говорят, нет. Последний билет уже куплен. Сижу, холодно. Потом вспоминаю, ну, Питер-то рядом. А я говорю, до Питера есть билет? Да, есть. Так и добрался до Питера на утром. Сел на такси, говорю, довезите мне, пожалуйста, до автовокзала. Ну, конечно, сколько там, 700-600 рублей. Знаете, только довезите. Лиговский проспект налево, 200-300 налево, все, доехали. Я думаю, блин, дурачок. И в итоге, да, так и добрался до Новгорода. То есть я не должен был оказаться здесь.
Ну и что в Новгороде? Вас же тоже никто не встречал.
Просто хотя бы здесь были старые знакомые. Ну, такая история. Потом меня вызвали. Когда-то ты что здесь делаешь? Ты не должен находиться здесь. Позвонили в Москву. Ты что там делаешь? На самом деле, мы тебя ждем здесь. Приедешь обратно или хочешь там остаться? Я бы предпочитал остаться. И они поговорили, сказали, хорошо, оставайся здесь учиться. Остался здесь.
Остались здесь, потом пошли работать. Вы вообще женатый человек или нет?
Да. Да, почти 2 года будет.
Ага. Но это именно та девушка, которая тогда...
Да. Мы потом встретились, да, и восстановили отношения. Ну, поначалу трудно было, потому что все-таки год с чем-то мы не видели. Но в итоге...
Ее родители не были против? Или ваши родители вот против этого брака межнационального?
Ну, мы до этого сразу не женились, просто мы жили еще 5 лет вместе. То есть хотели понять, стоит, не стоит. Не был такой успешный выбор. А давай поженимся, нет. А родители мои... Не против. Они самое главное говорят, что ты был счастливым. А их же родители, ну, естественно, может быть, в какой-то степени против были. Я это прекрасно понимаю. Я бы сам тоже переживал бы, если честно. А потом знали меня, ну, больше, наверное, и понимали, что, ну, у меня серьезные намерения, может быть, что вроде неплохой парень, но вроде так. Не страшненький еще, не знаю, тогда еще немножко похудеть было. И, ну, смирились, наверное, с этим. А сейчас нормально.
Она с вами летала в Перу или родители сюда ваши прилетали?
Нет, она вроде как бы не сильно интересуется, но не любит как-то особо. Даже испанский язык, в основном у меня русском. Она по-испански тоже не, ну, не разговаривает и не хочет. Ну, это чисто уже человеческие привычки. А так, ну, мама... Так получилось, что мой брат в Японии, сестра в Италии, а я здесь. Мама прилетела к сестре в гости, и я так решил, что, ну, Италия... Россия как бы не так далеко, как с Перу до сюда долететь. Я, ну, хочешь, давайте приезжай к нам. И приехала, ну, сестра и мама. Первый раз. Это было в прошлом году, в июле, по-моему.
Ну и как им Великий Новгород? После Италии, например?
Сестре как бы, да, ей очень нравится Италия, естественно, то, что дома ухоженные, может быть, как она говорила. То, что ей нравится, то здесь спокойно, тихо. Я тоже из-за этого сильно люблю, потому что, ну, спокойный город. Мама тоже все понравилось. Кроме, говорит, маленькой квартирки у вас.
Вы купили здесь квартиру, нет, да, или снимаете?
Не снимаем, но все равно в Перу, допустим, да, если покупать двухкомнатную квартиру, это две комнаты, прихожая, зал, кухня, может быть, даже балкончик. То есть, как бы, двухкомнатная квартира получается, как у нас трехкомнатная. А все остальное, природа красивая, говорят. Ну, даже, да, попробовать всякие, ну, народы наши. Ну, половину понравилось, половину нет, это понятно.
А вы-то не жалеете все-таки, что остались?
Если честно, может быть, был такой период, когда после окончания университета, естественно, да, найти работу. Все, то есть надо повзрослеть, надо сам все это сделать. И были мысли, может быть, да, когда очень плохо было все это. Тогда еще не был гражданином. Ну, была поддержка, естественно, от самых близких друзей. И, слава богу, вот эта поддержка хватила на то, что я старался еще больше. И получилось так, что да, то есть нашел работу и до сих пор.
Вы детьми еще не обзавели?
Мы в процессе, но постараемся, постараемся.
Вообще теперь с Россией плотно уже связываете свое будущее. Менять, по крайней мере, в ближайшее время ничего не планируете?
Ну, в принципе, не все от нас зависит. Желание есть. Самое главное, что все было хорошо. Живем, как все, работать. То же самое в Перу. То есть иногда меня спрашивают, тебе не скучно там, но то, что ну, там по-другому. Вы то же самое. Просыпайтесь, едете на работу, приезжайте домой, покушайте. Немножко разговаривать, номер собой, и потом спать. А утром то же самое, то есть как бы сильно не отличается. Mm-hmm. Только если вы там живете, а я здесь. Все.
Мирка, скажите, а вы чем-то вот так вот русским интересуетесь? Может быть, любите российские фильмы смотреть? Может быть, я не знаю, русские песни вам нравятся, они, наверное, отличаются от перуанских. Может быть, вы читаете что-нибудь русское? Куда вы ездите, например?
Книги, но в основном по стоматологии. Все, то, что я не прочитал на испанском в Перу, я прочитал все на русском, все, что мог. Места, куда я ездил, ну, пока я жил здесь, ну, я успел. Классическая Москва, Питер, Псковый был. Валдай, ну там область, за границу в Египет и в Турцию. Было время тогда, когда можно еще, подешевле все было, скорее всего. Не задумывались так сильно, поехать, да поехали, поехали и все.
А русская история, интересно, знаете что-нибудь из русской истории?
Про Вторую мировую войну, Великую Отечественную, ну, немский, там все, что вручено. Но я не буду говорить, что это моя сильная сторона, но интересуюсь, особенно про Вторую мировую, само собой.
Почему само собой, например?
Потому что это событие, которое каждый должен знать. Потому что от этого зависело все будущее.
Ну, Перу-то было слишком далеко.
Далеко, но, видите, обычно начинается с малого, потом, не дай бог, это будет распространилось дальше. Я так думаю, если не остановили бы тогда еще.
Ну, в общем-то, да. А ваша жена кто по профессии?
Она воспитательница. Терпение, да, с детьми в основном.
У вас уклад в семье какой? Перуанский или русский?
50/50. Ну, я тоже не фанатик. Перуанцы традиции, хоть есть очень красивые, очень такие народные.
Ну, какие есть традиции такие, которых придерживаются в современном Перу?
Ну, святая неделя, ну, как Пасха здесь, это точно, Рождество. Ну, у нас 24-е, 25-е католическое. Ну, естественно, День независимости там, День матери. Это как раз недавно было. Я поздравил маму свою недавно и бабушку там съезжал. Как 8 марта. Потом День отца. Это в июне. Тоже, ну, как 23 февраля. Ну, такие яркие, большие праздники.
А русские какие отмечаются праздники?
Здесь все. Все и все, что можно. Да, уже наоборот радуемся. То, что маленькие выходные есть вот эти праздники. Масленица, понятно. Новый год, Старый Новый год. Рождество, День города. Ну, свои профессиональные тоже отмечаем, медика, стоматолога. Радуемся, стараемся хотя бы так получает маленький удовольствие хотя бы от этих праздников.
Не очень легко живется, или как?
После кризиса, да, к сожалению, да. Может быть, это в моем случае, так как я стараюсь по возможности помогать родителям. И то, что доллары стоят, ну, если раньше 32, сейчас, допустим, тогда еще до прошлого года 80, чуть не 90, естественно, это отражало на то, что способность отправлять денежки родителям, да, естественно. Уже ощущается то, что деньги быстрее уходят. Но жить в России, ну, еще более или менее чувствуется, да, только вперед, вперед. Назад зачем? Только вперед.
А что для вас значит вперед и вперед? Что вообще в ближайших планах? Какие-то вот планы, мечты у вас есть? Или перуанцы не планируют ничего? Как получается?
Ну, я думаю, как у всех, естественно, иметь свою крышу над головой. Ну, свою, чисто-чисто свою, не арендовать. Если это был бы дом, конечно, было бы лучше, само собой. Чем больше, тем лучше. И детей завести, это точно, собаку. Дерево посадить, все. И спокойно жить дальше. Ну и работать, естественно, в профессиональном смысле. Хочется еще дальше что-то новому еще научиться. Может быть, выучить еще что-то. Ну, посмотрим.
А если у вас дети появятся, да? Они пойдут куда? В русскую школу учиться?
Конечно.
Русский язык будут знать?
Русский язык, испанский, может быть, немножко. Английский, я думаю, тоже немаловажно. И футбол, чтобы они играли. Все.
А вы играете?
Конечно, играем. Стараемся играть. Собираемся с ребятами, с докторами. Там команда есть. Болельщики «Спартака».
Признаюсь, что во время разговора все вызывало симпатию. И то, что Мирка говорит суеверно «тьфу-тьфу-тьфу» и употребляет слова «это был прикол» и «слава богу», знает Александра Невского и, наконец, собирается построить дом, завести детей и посадить дерево здесь, на новгородской земле. Такое ощущение, что мы приобрели доброжелательного и понимающего земляка. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжается наш сериал «Имя собственное». У нас 18-я серия «Топонимы». Мы начинаем разговаривать с вами об именах собственных, с которых, собственно, началась и иономастика, как я рассказывала. Это топонимы. Топонимы называют разные точки пространства мира, в котором мы с вами обитаем. Кстати, вот эта названность, да, это и есть признак обитаемости, потому что открыватели новых пространств сразу давали им название, да, и тем самым как бы отмечали, что все это уже чья-то земля. Этот вид топонимов самый как бы любимый в науке, и географы, и лингвисты их тщательно собирают, изучают, описывают в специальных словарях. Топонимический словарь, да? Как там заглядывал я в старь, в топонимический словарь. Ну, не знаю, у меня их несколько. Дома я в них очень часто заглядываю. Их масса, и в них масса интересной информации. Они бывают такие современные, исторические, как, например, знаменитый словарь древнерусских городов. Он сделан в 83-м году, там, конечно, есть название нашего города. Мы разделим топонимию, ну, вы понимаете, какие-то массивы невероятные вообще слов. Мы разделим ее так, на природную и культурную, на ландшафт. Значит, топонимия природного ландшафта, а потом культурного. Сегодня будем только говорить о природных. Вот топонимия природного ландшафта, она самая древняя, потому что первое, что пришлось человеку сделать, это, наверное, назвать друг друга, а потом сориентироваться в пространстве, да? И самыми древними из них являются названия рек. Ну, вообще, водных пространств, скажем так. Почему? Потому что река, она давала жизнь людям и была единственной артерией транспорта. Когда дорог не было, потому что их и не должно было быть, были реки. Ну, вот какие мы с вами знаем реки, у которых прошло наше детство, которые мы видели, побывали. Но есть еще такие реки, которые мы знаем все. Это главные реки нашей страны. Волга, Дон, Енисей, Обь, Ангара, может быть, да? И вот эти реки – это часть нашей культуры тоже. Их название, разумеется, да? Но вот смотрите, помните, как в фольклоре называют Волга-матушка, Дон-батюшка, Енисей-батюшка. Хотя, кажется, река женского рода, но батюшка. Потому что он Енисей и Дон сами мужского рода, да? И Вот интересно, что да, я вам уже говорила об этом в самом начале, но вспомню, что русская топонимика как наука началась с того, что Александр Христофорович Востоков заметил, что у нас реки некоторые заканчиваются на га. Волга, Пинега, Луга. И вот тут начались размышления. Почему? Как? Ну, все эти названия нам кажутся непонятными. То есть мы их просто воспринимаем. Название реки. Но ведь они же что-то должны были обозначать. И вот это одна из задач – выяснять, что вообще, можно сказать так, славяне приходили на какую-то территорию, а там уже все было названо. И они не занимались тем, чтобы переименовывать, а выучивали эти слова. Правда, иногда немножко переиначивали. Вот мы живем в такой местности, где все почти топонимы, ну, во всяком случае, то, что называют реки, это финно-угорские. Хотя они, кажется, родными. Вот я, например, скажу, что река Мста так называется, потому что она, это черная речка, она Муста-Йоки, а русские люди Муста, потом он был кратким, потом вообще пропал и стало Мста. И такое русское слово, на самом деле угрофинское. Ну, кроме рек, мы еще скажем два слова об озерах. Озера тоже очень важная такая, особенно мы живем в таком краю, где вообще озера, ну, наш Ильмень, да, Байкал, который больше Ильменя в 107 раз. И рек туда тоже впадает, и они гидрологически очень похожи, да, туда впадает много, у нас 52, там 300 с чем-то, а выпадает одна, наш Волхов и Ангара, и нам очень близок, поэтому Байкал. Но, кстати, вот эти различия между морем и озером, оно как-то иначе нашими предками смотрелось. Наши предки называли то, что мы называем озерами, они называли морями. Ильмень называли море Славянское, а Каспийское море, раньше оно называлось Хвалынским по-разному. А вот как называли наши предки Балтийское море? Варяжское или варяги, из варяг в греки. Ну, иногда, конечно, очень редко моря получают имена собственные. То есть человеческие, да, им присваивают, например, море Лаптевых. Да, где оно, море Лаптевых? А есть. Значит, название гор. Тоже часть природного ландшафта. Что там, да? Ну, горы и туда, значит... Есть огромные горные массивы, такие как Кавказ, Алтай, Саяны и Валдайская возвышенность тут, да? И названия отдельных гор. Горам присваивают такие имена собственные. Есть хребет Вернадского, да, Обручево, горы Крашенинникова. Ну, мы понимаем, что есть разница. Это очень новые названия. Наверное, это все в 20 веке. А сколько лет, сотен лет существует название Кавказ, мы это даже предположить не можем. Но еще, значит, мы поговорим о больших территориях, да, которые существуют как бы безотносительно к деятельности человека. Ну, очень интересно, что эти территории, и мы начали недаром с рек, часто называются прямо по реке. Например, он с Волги. Это не значит, что он из реки выскочил, а он живет на какой-то территории. Или там с Дону выдачи нет, да? Или на Кубани собирают виноград. Не на реке же это собирают. То есть река метонимически начинает называть всю территорию, которая как-то, в общем, ну, никто не меряет, но вот как-то мы ее отключаем. В других случаях такие названия территорий, ну, с помощью словообразования, например, по Волжье, за Волжье, при Ильменье. И тоже это название территории. Как бы река не прямо, а все-таки она фигурирует здесь, да? Ну, вот, например, Забайкалье, да? И точно так же горы. Например, Закавказье, Северный Кавказ. Или вдруг, неизвестно откуда взявшееся слово «Сибирь», обозначающее огромную территорию, нам непонятное, но уже понятное. Итак, топонимы природного ландшафта – это название водных пространств, гор, ну и таких регионов. Они составляют наиболее древнюю часть имен собственных. Ну, я уже объяснила, потому что нет таких земель, где русские жили всегда, обычно они приходили. Приходили, узнавали, как это называется. И другие тоже так делали. Есть в Германии, например, такие места, где славянские названия. Одна речка, мне рассказывал один германский профессор, что в местах, где он родился, речка называется Рик. Почему? Потому что пришли германцы, спросили славян, что это такое? Они ему говорят, река. Он говорит, Рик по-нашему. Таких очень много. Это раньше люди не переименовывали. Ну, и эти слова нам кажутся непонятными, но все-таки родными, близкими и входят в наш словарь. Волхов, Луга, Ладога. Что может быть родней?
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 18 сентября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!